Вторая глава. Обетование верному родителю. «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Иисус любит малышей, и Он наблюдает, как родители выполняют свой труд. Мы можем потерпеть неудачу в чем угодно, но будем основательными в труде для наших детей. Если они выйдут из дома наученными целомудрию и добродетели, если займут самое малое и самое скромное место в Божьем великом плане добра для мира, тогда труд нашей жизни никогда не будет назван неудачей. Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь. И пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Первое. Библия. Даруя свое слово, наш Небесный Отец не оставил без внимания и детей. Во всем написанном людьми, где можно найти что-либо, оказывающее такое воздействие на сердце и способное настолько пробуждать интерес малышей, как библейские истории, в этих простых историях великие принципы закона Божьего становятся понятными. Создавайте церковные школы, дайте вашим детям Слово Божье как фундамент всего их образования. Превыше всех других книг мы должны изучать Слово Божье, великий учебник, основу всякого образования. Божье Слово должно быть основой и предметом образования. Ветхому Завету следует уделять внимание не меньше, чем Новому. Книга Откровения в связи с книгой Даниила требует особенного изучения. Пусть каждый богобоязненный учитель подумает, как наиболее ясно охватить и представить Евангелие, которое наш Спаситель лично пришел объявить своему слуге Иоанну. Не думайте, что Библия станет для детей утомительной книгой. Под руководством мудрого наставника эта работа будет становиться все более и более желанной. Она будет для них как хлеб жизни и никогда не устареет. Второе. Природа. В то время как Библия должна занимать первое место в воспитании детей и молодежи, книга природы является второй по значимости. День за днем Иисус приобретал знания из великой библиотеки одушевленной и неодушевленной природы. Он изучал уроки, которые его собственная рука начертала на земле, море и небе. Притчи, с помощью которых Иисус в течение своего служения любил преподавать уроки истины, показывают, насколько открытыми был его дух влиянию природы и как в своей молодости он с удовольствием собирал духовные поучения из окружения его повседневной жизни. Когда Иисус стремился постигнуть причину вещей, ему постепенно открывалось значение слова и Божьего творения. Каждый ребенок, подобно Иисусу, может приобретать знания из творений природы и со страниц Божьего Святого Слова. Насколько возможно, пусть с самых ранних лет ребенок пребывает там, где перед ним будет открыт этот удивительный учебник «Природа». Пусть ребенок созерцает славные картины, написанные великим мастером на меняющемся полотне небес, пусть он познакомится с чудесами земли и моря и во всех его делах познает Творца. Никаким другим образом основание подлинного воспитания не может быть заложено столь надежно и прочно. Весь естественный мир предназначен быть истолкователем Божьих деяний. Маленьким детям следует быть особенно близко к природе. Учите детей и молодежь рассматривать произведения великого художника и подражать привлекательным свойствам природы в созидании своего характера. Третье. Физиология и гигиена. Детям следует рано преподавать несложные уроки об основах физиологии и гигиены. Эта работа должна начаться дома матерью и верно продолжаться в школе. Каждая школа должна давать наставления как по физиологии, так и гигиене. В качестве основного принципа всего образования в этой сфере молодежь должна усвоить, что законы природы являются законами Божьими, такими же воистину божественными, как и заповеди Деколога. Законы, управляющие нашим физическим организмом, Бог написал на каждом нерве, мускуле и волокне тела. Всякое небрежное или своевольное нарушение этих законов является грехом против нашего Творца. Чтобы прославить Бога в наших телах, необходимо практическое знание науки о человеческой жизни. Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы среди учебных предметов, отобранных для детей, физиология занимала первое место. Это хорошо, что физиология вводится в общеобразовательные школы как учебная дисциплина. Все дети должны ее изучать. Ее следует считать основой воспитательной работы. Затем родители должны проследить, чтобы к ней была добавлена практическая гигиена. Это сделает знание физиологии практическим благом. Преподавая эти принципы физиологии и гигиены, крайне необходимо убедить учащегося в их важности, чтобы он сознательно применял их на практике. Когда во время изучения физиологии ученики увидят, что они на самом деле дивно устроены, то исполнится благоговение. Вместо того, чтобы причинять вред делу рук Творца, они будут стремиться делать все возможное со своей стороны, чтобы исполнить Его славный план. Четвертое. Физическая культура. Физическая культура является существенной частью всех правильных методов воспитания. Работа по физическому воспитанию, начатая дома, должна быть продолжена в школе. Для полного здорового развития всего человеческого организма необходимо гармоничное действие всех частей – мозга, костей, мышц. Когда таким образом пробудится интерес учащегося к строению тела, и он увидит важность физической культуры, учитель сможет сделать многое, чтобы обеспечить надлежащее развитие и воспитание правильных привычек. Среди первоочередных целей должны быть правильная осанка как в сидячем, так и стоячем положении. Следующими по важности после правильной осанки являются дыхание и культура речи. Пусть проводятся упражнения, которые будут способствовать этому, глубокому дыханию, и следите за тем, чтобы данная привычка закрепилась. Тренировка голоса занимает важное место в физической культуре, поскольку имеет тенденцию расширять и укреплять легкие и таким образом предотвращать заболевания. Пятое. Трудовое воспитание и практические обязанности. Когда ребенок достиг возраста, чтобы посылать его в школу, учитель должен сотрудничать с родителями, и занятия трудом должны продолжаться как часть его школьных обязанностей. Многие считают, что практические обязанности жизни не являются частью школьной работы, но это ошибка. Уроки, необходимые для практической полезности человека, должны преподаваться каждому ребенку в доме и каждому учащемуся в школе. Трудовое воспитание заслуживает гораздо большего внимания, нежели ему уделяется. Таким образом, множество наших мальчиков было бы сохранено от углов улиц и винных лавок. А что касается самой молодежи, обученной трудовым навыкам и умению совершать полезную продуктивную работу, кто может подсчитать ее ценность для общества и нации? Трудовое воспитание должно развивать навыки аккуратности и скрупулезности. Учеников следует учить порядку и организованности. Они должны научиться экономить время и рассчитывать каждое движение. Им нужно исполниться желание постоянно совершенствоваться. Пусть они поставят себе цель выполнять свою работу настолько совершенно, насколько способны человеческий мозг и руки. В своей земной жизни Христос явил пример для всей человеческой семьи. Он освоил ремесло плотника и трудился своими собственными руками в маленькой мастерской в Назарете. Когда Иисус трудился в детстве и юности, его ум и тело развивались. В детях и молодежи нужно пробудить желание упражняться в производительном труде, который станет благом для них самих и полезным для других. Он, Христос, не хотел допускать недостатки даже в работе с инструментами. Он был совершенным в работе так же, как являлся совершенным в характере. Шестое. огородничество и природа. Ни одна сфера трудового воспитания не является столь ценной, как земледелие. Пусть учитель обратит внимание на то, что говорит о земледелии Библия. В изучении земледелия пусть ученики занимаются не только теорией, но и практикой. Дети и молодежь оценят возвращение к простым методам. Работа в саду и на поле будет приятной сменой деятельности после утомительной рутины абстрактных уроков. Планируя уроки садоводства, пусть учитель постарается пробудить интерес к украшению школьных участков земли и классной комнаты. Результатом будет двойная польза. То, что ученики стремятся украсить, они не захотят испортить или повредить. Утонченный вкус, любовь к порядку и привычка заботиться будут поощряться. А развившийся дух товарищества и сотрудничества окажется для учеников благословением длиною в жизнь. Подобным образом можно придать новый интерес работе в саду, поощряя учеников помнить о людях, изолированных от чудных видов природы, и делиться с ними прекрасными произведениями земли. В притче Спасителя о росте семени содержатся почти бесчисленные уроки, преподаваемые в различные периоды развития ребенка и даже в самые ранние. Когда родители и учителя стараются преподать эти уроки, работа должна выполняться практически. Пусть дети сами подготовят почву и сеют семена. Уроки, взятые непосредственно из природы, просты и чисты, что делает их наиболее ценными. Дети и молодежь, все категории учащихся, нуждаются в том, чтобы извлекать уроки из этого источника. Красота природы сама по себе отводит душу от греха и мирских влечений к непорочности, миру и Богу. По этой причине возделывание почвы – хорошая работа для детей и молодежи. Она приводит их в прямое соприкосновение с природой и Богом природы. Великий учитель приводил своих слушателей в соприкосновение с природой, чтобы они могли слушать голос, говорящий во всем творении. И когда их сердца становились чуткими, а умы восприимчивыми, он помогал им понимать духовные поучения картин природы, на которых покоились их очи. Так должны обучать и мы. Седьмое. Приготовление пищи. Не упускайте учить своих детей, как готовить здоровую пищу. Давая им уроки физиологии и хорошей кулинарии, вы обучаете их первым шагам в одной из самых полезных отраслей образования и насаждаете принципы, которые являются необходимыми элементами их религиозной жизни. Если бы девочки были научены готовить, особенно печь хороший хлеб, их образование имело бы гораздо большую ценность. Восьмое. Шитье. Пусть девочек научат, что искусство хорошо одеваться включает способность шить для себя одежду. Это заветное желание должна лелеять каждая девочка. Умение шить станет средством полезности и независимости, которое она не может себе позволить утратить. Пусть молодежь и маленькие дети будут научены выбирать для себя царскую мантию, сотканную на небесном ткацком станке, виссон белый и чистый, который будут носить все святые земли. Пусть детей научат, открывая свои умы для чистых, добрых мыслей и совершая полезные дела любви, они облекаются в прекрасную одежду его характера. Молодые девушки должны быть научены изготовлять одежду, кроить, шить, чинить ее и таким образом подготовиться к практическим обязанностям жизни. Поскольку время коротко, наши дети могут никогда не поступить в колледж, но они могут получить образование в необходимых отраслях, которые смогут практически использовать и которое разовьет ум и задействует его силы. Девятое. Общеобразовательные предметы. Пусть будут приняты на работу учителя, которые дадут основательные знания по общеобразовательным предметам, сделав Библию основанием и сердцем всей учебы. В образовании работа восхождения должна начаться с самого нижнего витка лестницы. Общеобразовательные дисциплины следует преподавать в полном объеме и с духом молитвы. Если бы учителя принимали свет и мудрость от Божественного Учителя, важные общеобразовательные предметы были бы преподаны более основательно. а Слово Божье почиталось бы и ценилось бы как хлеб, посланный с небес, который поддерживает всю духовную жизнь, соединяя человека с Христом в Боге. Глубокое знание основ образования должно быть не только условием для допуска на высший курс, но и постоянной проверкой последовательности и прогресса в учебе. Десятое. Язык. Одной из фундаментальных отраслей образования является изучение языков. Во всех наших учебных заведениях следует проявлять особую заботу о том, чтобы учить наших учащихся правильно пользоваться английским языком в разговоре, чтении и письме. Невозможно переоценить важность основательного подхода к этому вопросу. Главное требование к языку – он должен быть чистым, любезным и правдивым, внешним выражением внутренней добродетели. 11. Чтение и культура голоса. Культуре голоса следует учить на занятиях по чтению, и на других занятиях учителя должны настаивать, чтобы учащиеся говорили отчетливо. 12. Грамотность, правописание, ведение счетов. Писать грамотно, четко, без помарок и вести счета – необходимые требования. Когда дети еще очень молоды, они должны быть научены читать, писать, понимать действия над числами, вести свои собственные счета. 13. Арифметика и учет. Изучение арифметики должно быть практичным. Пусть каждый молодой человек и каждый ребенок будут научены не просто решать воображаемые задачи, но вести точный учет своих собственных приходов и расходов. Пусть он научится правильно распоряжаться деньгами путем их использования. 14. История и пророчество. Пророчество и история должны быть учебными предметами в наших школах. Что верно относительно изучения языка, то верно и относительно любого другого предмета. Его можно вести так, что он будет способствовать становлению и укреплению характера. Особенно это верно в отношении истории. Давайте рассматривать ее с божественной точки зрения. 15. География и миссия. Именно осведомленность пробуждает сочувствие. А сочувствие является мотивом эффективного служения. Чтобы пробудить в детях и молодежи сочувствие и дух жертвенности по отношению к миллионам страждущих в отдаленных регионах, необходимо познакомить их с этими землями и их жителями. По этой части в наших учебных заведениях можно было достичь многого. Вместо того, чтобы обременять память детей теориями и многими именами, которые не оказывают никакого влияния на их жизнь и о которых, находясь вне класса, они редко вспоминают, пусть они изучают все земли во свете миссионерских усилий и познакомятся с людьми и их нуждами. 16. Пение. Никогда не следует терять из виду ценность пения как средства воспитания. Пусть в школе будет пение, и ученики станут ближе к Богу, своим учителям и друг другу. 17. Миссионерская работа. Есть потребность в учителях, особенно для детей, которые имеют настоящий миссионерский дух, ибо дети должны быть обучены становиться миссионерами. В наших церковных школах дети должны быть наставлены в практической миссионерской работе. Они должны вступить в армию работников, чтобы помочь больным и страдающим. Дети могут принимать участие в медико-миссионерской работе и своими йотами и черточками помогать ее продвижению. Их вклад может быть небольшим, но и малое содействует успеху, и благодаря их усилиям многие души будут завоеваны для истины. Наши школы являются особым Господним средством для подготовки детей и молодежи к миссионерской работе. Дети – наследие от Господа. Они должны быть обучены для Его служения. Эта работа лежит на родителях и учителях торжественным священным бременем, от которого они не могут уклониться или проигнорировать его. Заключение. Весь курс обучения в наших школах должен готовить людей к будущей бессмертной жизни.